слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
В Москве 16:05, в эфире программа «Время свободы». В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. На месте катастрофы самолета Леха Качинского были найдены следы взрывчатки, пишет сегодня польская газета «Речь Посполита». Тверской суд Москвы продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Кратова, обвиняемого в причастности к гибели Сергея Магнитского. Эти и многие другие темы в первом часе нашей программы. Итак, сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, Международное правозащитное общество «Мемориал» распространило заявление, в котором говорится, что нынешняя российская власть репрессивна по отношению к оппозиции. Новое качество политических репрессий в стране сделало 30 октября не только днем памяти жертв большого террора 20 века, но и днем солидарности с политзаключенными 2000-х годов. Об этом Евгения Назарец, моя московская коллега, беседовала с лидерами общества «Мемориал».
События последних недель показывают, что в диалоге с оппозицией российская власть намерена использовать главным образом язык репрессий, арестов, судов, лагерей. Вновь, как в 20-30-е годы, востребован опыт фабрикации политических процессов, утверждает «Мемориал» в своем заявлении. Преследования по политическим мотивам не прекращались и в постсоветской России. Об этом говорит опыт члена правления «Мемориала» Олега Орлова. Но в начале 90-х политическими заключенными становились те, кто прямо в политике не участвовал, поясняет Олег Орлов.
Начало новой демократической России, в общем-то, предполагало, что никаких политических преследований не будет. И тогда, если уж мы говорили о политических мотивах, относили к категории политзаключенных, ну, скажем, отказников служить в армии. Еще, если можно вспомнить, кого тогда, в 90-е годы, можно было относить к политическим заключенным. И несправедливо обвиняемых в разглашении государственной тайны, в частности, экологов. Имелось в виду утилизация оружия, использование там атомных двигателей на подводных лодках.
Власть демонстрирует новое качество политических репрессий, говорит руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.
Если 90-е годы, начале 2000-х, все-таки был день памяти жертв политических репрессий, как это значит в официальном государственном календаре, то вот уже середина 2000-х и с каждым годом во все большей степени это становится, как и было первоначально в 1974 году, днем политзаключенного. И этот год в этом смысле он является апофеозом политических преследований за все прошедшее время. Десятки людей оказались в тюрьме. А если говорить ситуативно о новом качестве, то, конечно, это ситуация, связанная с похищением и пытками Леонида Развожаева. В политических делах, где велико общественное внимание, где юридическая поддержка все-таки есть, власть до сих пор пыталась хотя бы иллюзию соблюдения процессуальных норм соблюдать. А вот эта история с Развожаевым, она со всех сторон показала действительно некое новое качество. Вымогательство под диктовку этой явки с повинной – это все совершенно что-то небывалое.
Сегодня в Москве проходит акция в поддержку политических заключенных, о которых говорил общественный активист Сергей Давидис. В отношении всех этих людей суды были использованы властью как репрессивный инструмент. При полном понимании этого правозащитное общество «Мемориал» в своем заявлении утверждает: «Мы в состоянии защитить свободу, опираясь на право, а не на силу». Это заявление комментирует председатель правления Международного «Мемориала» Арсений Рогинский.
Конечно, можно считать это заклинанием о неуверенности, но, естественно, опасаемся, что, как бывало не раз в российской истории, когда наступает эпоха, так сказать, злой реакции, в обществе находятся люди, которые не видят другого иного выхода, как отвечать на насилие насилием. Развитие правосознания может вывести нас из тупика.
Председатель правления Международного «Мемориала» Арсений Рогинский говорит, что в своем призыве бороться за торжество закона и права современные правозащитники наследуют диссидентскому движению 60-х-80-х годов. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Мы обсуждаем центральную тему этого часа нашей программы – День памяти жертв политических репрессий, который отмечается сегодня, о тех, кто является жертвами политической репрессии в современной России. Мой коллега Михаил Соленков побеседовал с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
В современной России есть люди, которые осуждены или находятся под следствием или в процессе суда по политически мотивированным преследованиям. Это ж понятие несколько шире, чем понятие политзаключенных, но вот этот факт абсолютно, по-моему, признается многими людьми, даже не самыми ярыми критиками нынешнего режима. Их дела должны незамедлительно быть пересмотрены в законном порядке. Например, физик Валентин Данилов, который сидит уже вот более 10 лет, по с нашей точки зрения абсолютно неправомерному обвинению в выдаче государственной тайны, двойных технологий научным там, техническим организациям китайским. Есть дела, в которых, например, надо разбираться, но только не так, как разбирается наше правосудие. Например, дело Таисии Осиповой, которая за распространение якобы наркотиков уже на втором процессе все равно получила довольно большой срок. Сначала, если я не ошибаюсь, 10, потом 8 лет лишения свободы. И с нашей точки зрения, многих, кто анализировал эти дела, там явное, так сказать, ну, превышение, если не вообще чисто высасывание из пальца тех преступлений, которые были инкриминированы, за которые она осуждена. Есть дела еще более известные. Это второй процесс Ходорковского-Лебедева. Мы, президентский совет, еще почти год назад, в феврале месяце, предложили действующему президенту список людей на помилование, которых мы считали, что в так или иначе в их делах допущены те или другие, ну, скажем так, несправедливости или даже прям прямые судебные ошибки. Вот. И мы предлагали там более 30 людей самых разных категорий, вот, конечно, тех, кого я называл, что они заслуживают, по крайней мере, того, чтобы дела или были срочно пересмотрены, вот просто президент их помиловал ввиду того, что они сидели большие сроки, а само осуждение их было очень сомнительно. Я думаю, в том числе и люди вот с Болотной площади, то я думаю, что все эти люди тоже явно являются фигурантами политически мотивированных дел, даже если они совершили какие-то иные, предположим, правонарушения, там, чем-то кидались или чем-то замахивались, или не туда убегали.
Акции, которые проводят правозащитники, гражданские активисты в поддержку политзаключенных, они каким-то образом влияют на власть?
Я думаю, что власть, конечно, их замечает, она не может их не замечать, но она по-прежнему их игнорирует. Не с точки зрения того, что вот выполнить то, что велели вчера на митинге. Власть не выполняет в первую очередь свои функции, которые она должна была выполнять, чтобы этих митингов не было. Потому что если бы были тщательные расследования тех безобразий, которые происходили, предположим, вот вокруг дела, которые мы только что упоминали, или хотя бы допускались те варианты, которые, о которых просят сами вот наши эти политические узники. Тот же Валентин Данилов просил всего о немногом, даже не об условно-досрочном освобождении, а о переводе на более легкий режим, который ему должен быть даден, просто по закону, вообще говоря. И даже это не допускают. Власти, а я под властью имею в виду не только там Кремль или правительство, а и судебные власти, и следственные органы и так далее, не следуют тем нормам и принципам права, которые, вообще говоря, выше и важнее, чем та или другая строчка в служебной инструкции.
Это был директор Института прав человека Валентин Гефтер о том, кто считается жертвами политических репрессий в современной России. С ним побеседовал мой московский коллега Михаил Соленков. И так сегодня в День памяти жертв политических репрессий несколько памятных мероприятий проходит и в Петербурге. Оттуда передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В Петербурге вспоминают тех, кто погиб в годы Большого террора. В 11 утра митинг у Соловецкого камня на Троицкой площади, организованный мемориалом и комиссией по восстановлению прав репрессированных. После митинга несколько автобусов отъезжают от Троицкой площади к местам захоронения жертв политических репрессий на Левашовское мемориальное кладбище, Преображенское кладбище и в Ковалевский лес. Но в одно из мест захоронений, в урочище Куйран-Кангас, попасть так и не удалось, говорит сотрудница мемориала Татьяна Косина.
Урочище Куйран-Кангас в глубине Ржевского артиллерийского полигона найдено нами как одно из мест захоронений расстрелянных вчера. Вот нам сказали, что нет, нельзя туда проехать вглубь. А мы надеялись, что это будет первая такая официальная поездка.
Объяснение запрета – стрельбы на полигоне. Мемориал собирается бороться за то, чтобы урочище официально стало кладбищем, несмотря на бездействие местных властей и прокуратуры. Вечером во дворе музея Анны Ахматовой проходит чтение имен жертв коммунистического террора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода сейчас информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитное общество «Мемориал» выступило с заявлением, в котором говорится, что в России вновь востребован опыт фабрикации политических процессов. Польская газета «Рзечь Посполита» пишет сегодня, что на обломках разбившегося в 2010 году под Смоленском польского президентского самолета найдены следы взрывчатых веществ. На северо-востоке США и в Канаде жертвами мощного шторма «Сэнди» стали уже по меньшей мере 16 человек. Московский городской суд приговорил сегодня к срокам от 8 до 19 лет тюрьмы шестерых скинхедов, участников так называемой банды Яна Лютика. Причиной крушения бомбардировщика Су-24 в Якутском районе Челябинской области стал срыв радиопрозрачного обтекателя. Двое пилотов пытались аварийно посадить самолет. Когда это не удалось сделать, они увели его от населенных пунктов, после чего катапультировались. Летчики чувствуют себя нормально. Вы слушаете программу «Время свободы» в 19 часов по московскому времени. Напомню, а в эфир, как всегда, выйдет передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Итак, «Грани времени» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас к международным новостям. На месте катастрофы самолета Леха Качинского, польского президента, были найдены следы взрывчатки. Об этом пишет польская газета «Рзечь Посполита». Сейчас на линии прямого эфира из Варшавы наш корреспондент Алексей Диковицкий. Алексей, здравствуйте. Комментируют ли как-то эту публикацию польские официальные лица?
Здравствуйте. Ну, сейчас все журналисты практически, видимо, во всей стране ждут официальной пресс-конференции прокуратуры по поводу наличия на обломках разбившегося под Смоленском президентского самолета Ту-154 следов взрывчатых веществ. О том, что польские эксперты 2 недели назад привезли из России сенсационные результаты исследования обломков самолета, на которых обнаружены следы тротила и нитроглицерина, сообщила сегодня Рзечь Посполита. Эта информация, однако, оставалась засекреченной. Ожидалось, что в полдень по местному времени генеральный прокурор Польши Анджей Серемет выступит на специальной пресс-конференции, однако конференция до сих пор не состоялась. Оказалось, что информация по этому делу будет представлена военной прокуратурой примерно через 20 минут. Такие задержки только подливают масло в огонь. Крупнейшая оппозиционная партия в парламенте «Право и справедливость», которая руководит брат-близнец погибшего президента, потребовала созвать экстренную сессию Сейма, на которой депутаты заслушали бы доклад генпрокурора по этому вопросу, а также создание международной комиссии по расследованию причин катастрофы президентского самолета. Качинский также назвал случившееся в Смоленске преступным убийством 96 человек, в том числе президента Польши. Между тем, как пишет газета, до сих пор неизвестно происхождение взрывчатки. Согласно одной из версий, это могут быть бомбы времен Второй мировой войны, которые оставались под взлетно-посадочной полосой и взорвались, когда самолет потерпел катастрофу. Примечательно, что ранее пиротехническую экспертизу проводили и российские, и также польские специалисты, но ничего найдено не было. Об этом официально сообщали и польские власти. На этот раз польская сторона отказалась подписать протокол российской пиротехнической экспертизы и провела свои исследования с использованием новейшего оборудования. Следы взрывчатки были найдены на 30 пассажирских креслах, а также на фюзеляже самолета в месте, где он соединен с крыльями. Сегодня в редакционном комментарии Рзечь Посполита говорит о возможной провокации спецслужб России, которая нацелена на дестабилизацию ситуации в Польше. А также в этом комментарии содержится призыв начать следствие по делу о катастрофе под Смоленском с самого начала, поскольку ошибок и недоразумений в нем было достаточно много. Например, черные ящики президентского Ту-154 до сих пор остаются в России, хотя и являются собственностью Польской Республики. То же самое касается и самого самолета, точнее того, что от него осталось. Прошло 2,5 года от катастрофы, а его до сих пор Россия не вернула Польше. Одним из ярких эпизодов следствия является также резкое изменение показаний контролеров полетов Смоленского аэропорта, которые принимали президентский самолет. Стоит вспомнить и заявление Межгосударственного авиационного комитета о том, что польских пилотов, несмотря на плохие погодные условия, заставлял приземлиться командующий военно-воздушными силами генерал Бласик, который к тому же и был в состоянии алкогольного опьянения, что оказалось позже неправдой. Но масло в огонь подливает также последнее событие, когда после проведения ряда эксгумаций оказалось, что в России перепутали останки жертв катастрофы, и, к примеру, в могиле легенды солидарности Анны Валентинович был похоронен другой человек. Совсем свежая информация. Вчерашнее самоубийство одного из основных свидетелей по делу о катастрофе под Смоленском 42-летнего бортинженера Ремидиуса Муся, который повесился в подвале собственного дома, не оставив предсмертного письма. Хороший Мусь неоднократно заявлял следователям о том, что в официальных стенограммах переговоров между президентским самолетом Ту-154 и контролерами полетов в Смоленске есть неточности. По его словам, они позволили самолету сойти на недопустимо низкую высоту, после чего взлететь обратно было невозможно. Мусь заявлял также, что слышал эти переговоры, находясь в самолете Як-40, который часом ранее привез в Смоленск польских журналистов, которые намеревались освещать визит президента Качинского. Кроме того, бортинженер говорил о том, что слышал 3 взрыва. Все это, прежде всего, затягивающееся молчание властей, скорее всего, будет серьезным ударом по правящей нынче в Польше партии «Гражданская платформа», которая и так теряет популярность. Не исключены даже досрочные выборы, а некоторые политики уже призвали лидера «Гражданской платформы» и одновременно премьер-министра Польши Дональда Туска подать в отставку. Ну и на данный момент мы ждем пресс-конференции военной прокуратуры. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. И, разумеется, мы познакомим наших слушателей и читателей нашего сайта о результатах пресс-конференции, с результатами пресс-конференции, о которой только что говорил Алексей Диковицкий. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16 часов 21 минута. У нас новое прямое включение, на этот раз из Москвы. Тверской суд Москвы сегодня продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Кратова, бывшего заместителя начальника Бутырского следственного изолятора. Он единственный привлеченный к ответственности в связи со смертью в СИЗО юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Издание суда. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте. Какие у вас новости?
Здравствуйте, Андрей. Сегодня почти весь день ушел на допрос свидетеля бывшего врача следственного изолятора Бутырка Ларисы Литвиновой. Раньше она тоже проходила обвиняемый по уголовному делу, однако 9 апреля Следственный комитет сообщил о прекращении уголовного дела в отношении Литвиновой в связи с изменениями в Уголовном кодексе Российской Федерации, согласно которым срок давности по инкриминируемой ей статье уже истек. Так что теперь она в деле остается как свидетель. Литвинова пришла в суд со своим адвокатом давать показания и рассказала о том, что Сергея Магнитского она впервые увидела в октябре 2009 года. Он поступил на лечение в медицинскую часть следственного изолятора Бутырка. И по словам Литвиновой, довольно быстро Магнитский пошел на поправку, так что буквально через неделю после пребывания в медчасти его выписали накануне судебного заседания, на котором продлялся срок ареста Сергею Магнитскому. Причем, по ее словам, Магнитский был абсолютно уверен, что 12 ноября, вот в этот день рассматривалась возможность продления ареста Сергею Магнитскому, он окажется на свободе. Однако суд его тогда не освободил, и Сергей Магнитский вернулся в следственный изолятор и вновь попал в медицинскую часть уже в значительно худшем состоянии здоровья. И, по словам Литвиновой, она была шокирована тем, что ему настолько стало хуже, и после чего его срочно перевезли в следственный изолятор «Матросская тишина», где есть специализированное хирургическое отделение для подследственных. Литвинова рассказала также о том, что на тот момент, когда Магнитский содержался в следственном изоляторе Бутырка, по большому счету весь изолятор, 2000, более 2000 заключенных, обслуживали только 2 врача, ее бывший непосредственный начальник Дмитрий Кратов, которого сейчас осудят в Тверском районном суде Москвы, и, собственно, она. Притом Литвинова отметила, что сама она работала в медчасти вовсе не по специальности, потому что была врачом-лаборантом, но лаборатории в Бутырке не было, и она ходила и осматривала больных, ну, в том числе и Магнитского, которым делал назначение лекарства и лечения, собственно, Дмитрий Кратов. Я напомню, что Дмитрия Кратова обвиняют в халатности, повлекшей смерть Сергея Магнитского впоследствии. Он сам свою вину не признает, считает, что его смерть наступила от злостности причин, в том числе и из-за сильнейшего стресса, который, по его версии, мог быть вызван тем, что суд отказал ему в изменении меры пресечения, но не связанной с содержанием под стражей. Кроме всего прочего, у Дмитрия Кратова есть все основания предполагать, что врачи в Матросской тишине, куда Магнитского срочно доставляли из Бутырки, не оказали ему необходимой медицинской помощи, и, собственно, из-за этого он скончался. И сейчас предполагается допросить еще двоих свидетелей обвинения, и послушаем, что расскажут они. Андрей?
Спасибо. Из здания Тверского суда Москвы передавала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Итак, что вы включили в сегодняшний обзор?
Здравствуйте, Андрей. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала аналитическую статью Колина Шиндлера о крене европейских левых в сторону антисемитизма. Автор статьи – заслуженный профессор в отставке Лондонского университета. Я приведу несколько цитат. В 90-е годы прошлого века многие западноевропейские левые начали относиться к мусульманским меньшинствам в своих странах как к новому пролетариату. Капитализм левые воспринимали как разрушительный элемент в идеальном мусульманском обществе, а культурный империализм – как разрушителя исламских ценностей. В последние годы значения слов «еврей», «сионист» и «Израиль» часто мешают в одну кучу. Лидер радикальной группировки «Хезболлах» Хасан Насралла прямо говорит: «Если вы хотите найти в современном мире людей трусливых, жалких, презренных, ничтожных психологически, интеллектуально, идеологически и духовно, то это, безусловно, евреи. Обратите внимание, я не говорю «израильтяне».
Игорь, а автор статьи объясняет, как левые находят общий язык с подобными экстремистами?
Да. Ветераны левого движения в Европе, пишет он, закаляли себя в борьбе с фашистами в 30-е годы 20 века. Они отождествляли себя жертвами Холокоста и потому приветствовали возникновение Израиля в 1948 году. Некоторые приравнивали борьбу за независимый Израиль к противостоянию франкистам в Испании во время гражданской войны. Но новое поколение европейских левых видит ситуацию иначе. Их контекст – это антиколониальные войны во Вьетнаме, Южной Африке и других странах. Их идеал – не интербригадовец, воевавший с Франко, а Че Гевара. Поколение новых левых 60-х годов испытывает угрызение совести по поводу преступлений колониализма. Им легче отождествлять себя с палестинским движением за независимость, чем социал-демократами государства Израиль.
И автор этой публикации приводит конкретные примеры?
Да, приводит. Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон неоднократно проходился по евреям. В наши дни он сотрудничает с пресс-телевидением, англоязычным правительственным каналом Ирана. Подобная израилефобия идеально сочетается с ростом исламизма в арабском мире. Мутное представление исламистов об образе еврея – это прямое отражение слепоты многих европейских марксистов. Исламисты готовы найти общий язык с социалистами и атеистами, но не с сионистами. Фронтальная оппозиция новых левых по отношению к Америке и спайка реакционных исламистов с непримиримыми левыми во всей полноте проявилась в 2003 году в Лондоне в ходе совместной миллионной демонстрации против военной операции в Ираке. Организовали демонстрацию Ассоциация мусульман Великобритании, Троцкистская социалистическая рабочая партия и Сталинистская коммунистическая партия Великобритании. Хотя многие мусульмане с подозрением отнеслись к подобному альянсу, Ассоциация мусульман Великобритании заявила, что эта акция приемлема с религиозной точки зрения, при условии, что демонстранты будут употреблять только халяльную пищу, а мужчины и женщины будут идти отдельными колоннами. Большевики назвали бы это реакционным клерикализмом, но новые левые с легкостью проглотили эту пилюлю.
Игорь, судя по вот этой статье, что можно сказать о взглядах самого ее автора?
Думаю, он либерал с креном в сторону левого либерализма. Он сочувственно цитирует Жана-Поля Сартра. Когда-то Жан-Поль Сартр говорил, что конфликт между палестинцами и израильтянами – это на самом деле конфликт между теми, кто хочет мира в обоих лагерях, и теми, кто хочет войны. Этот самый конфликт внутри конфликта не понимают новые левые и потому готовы объединяться с сомнительными союзниками.
Спасибо. Сегодняшний обзор публикации в «Западной печати» подготовил Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в День памяти жертв политических репрессий правозащитное общество «Мемориал» выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что в России вновь, как в 20-е и 30-е годы прошлого века, востребован опыт фабрикации политических процессов. Польская газета «Речь Посполита» пишет сегодня, что на обломках разбившегося в 2010 году под Смоленском польского президентского самолета Ту-154 найдены следы взрывчатых веществ. По информации издания, вернувшиеся из России две недели назад, польские специалисты обнаружили на обломках следы тротила и нитроглицерина. Ранее поляки отказались подписать протокол пиротехнической экспертизы, которую провели российские специалисты. На северо-востоке США и в Канаде жертвами мощного шторма Сэнди стали уже по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщают западные телеканалы и информационные агентства. Президент США Барак Обама заявил, что в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси ситуация оценивается как масштабная катастрофа. Эта оценка предполагает, что пострадавшие могут рассчитывать на финансовую помощь государства. Московский городской суд сегодня приговорил к срокам от 8 до 19 лет тюрьмы шестерых скинхедов, участников так называемой банды Яна Лютика. На прошлой неделе коллегия присяжных заседателей признала их виновными в убийствах и нападениях на почве национальной ненависти. Еще один, седьмой подсудимый, был оправдан. Причиной крушения бомбардировщика Су-24 в Иткульском районе Челябинской области стал срыв радиопрозрачного обтекателя. Как сообщили в Министерстве обороны, двое пилотов пытались аварийно посадить самолет. Когда этого не удалось сделать, они увели его от населенных пунктов, после чего катапультировались. Летчики найдены, они чувствуют себя нормально. В Дамаске, а также в сирийских городах Хомс и Алеппо во вторник продолжились ожесточенные перестрелки между войсками президента Башара Асада и повстанцами. Как сообщают оппозиционные активисты, в результате авиаудара в пригороде Хомса, где отряды свободной сирийской армии осаждают район армейских казарм, убиты два повстанца, по меньшей мере 10 получили ранения. На юге Афганистана в провинции Гельмент неизвестный в полицейской форме застрелил во вторник двух солдат, возглавляемых НАТО международных сил. Национальность убитых не сообщается, однако агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию пишет, что погибшие были британскими военнослужащими. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Вновь к международным новостям. В Аджарии приступил к исполнению своих обязанностей новый глава правительства автономии Арчил Хабадзе. Хабадзе назначен на этот пост по инициативе премьер-министра Грузии и нового премьер-министра Бедзина Иванишвили. Эта инициатива была поддержана депутатами местного парламента. Хабадзе считается политиком и бизнесменом из ближайшего окружения нового главы грузинского правительства. Он, как считается, будет проводить курс на развитие прав самоуправления аджарской автономии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» в столице Грузии Георгий Кабаладзе.
На ключевой в Аджарской автономной республике пост председателя Совета министров Верховный Совет Аджарии утвердил 32-летнего Арчила Хабадзе. Формально его кандидатуру внес президент Саакашвили, но реально назначение Хабадзе – инициатива нового премьер-министра Бидзина Иванишвили. В течение нескольких лет Арчил Хабадзе руководил аджарским филиалом банка «Карту», который до недавнего времени принадлежал Бидзина Иванишвили, а в предвыборный период оформлен на его старшего сына Уту. Таким образом, главой аджарского правительства стал ближайший сотрудник нового лидера страны. Объясняя свой выбор, Бедзина Иванишвили заявил в беседе с журналистами, что намерен активно заняться решением социально-политических проблем, накопившихся в автономной республике в эпоху правления президента Саакашвили и бывшего премьер-министра Аджарии Левана Варшаломидзе. А то, что население Аджарии очень недовольно создавшейся ситуацией, подтвердилось в ходе парламентских выборов. Пропрезидентская партия «Единое национальное движение» потерпела сокрушительное поражение в Батуми и других районах автономии. Аджарцы были явно недовольны тем, что центральные власти брали все функции на себя и не делились полномочиями с властями автономной республики. В результате в Аджаре осуществлены грандиозные проекты по строительству небоскребов, дорогих гостиниц, грузино-американского технологического университета, а Батуми действительно стал одним из красивейших городов Грузии. Но местные жители не чувствовали улучшения условий своей жизни, что и вызывало их раздражение. «У Аджарии будет гораздо больше прав, чем у любого другого региона Грузии», заявил премьер-министр Иванишвили. Другие лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» считают, что новые власти должны идти еще дальше – от расширения полномочий местных органов власти вплоть до регионализма и даже федерализма. Вот, например, мнение одного из лидеров республиканской партии Левана Бердзанишвили.
Аджарский автономный статус надо расширять, надо увеличивать права местного самоуправления. Это касается просто федерального устройства Грузии, федерализма как принципа, то есть перенести все то, что возможно на местах. То, что надо расширять автономию, это известное дело, потому что автономные суверенитетные вопросы, они были упрощены и ущемлены интересы Аджарии еще в предыдущее время. Автономия должна быть полнокровной, и, конечно, это кое-что даст нашим друзьям из Абхазии и Осетии, если они хоть иногда подумывают о возможности грузино-абхазского или грузино-осетинской государственности.
С такой концепцией разрешения конфликта вокруг Абхазии и Южной Осетии категорически не согласен один из лидеров пропрезидентской партии – «Единое национальное движение» Давид Давчиашвили.
Аджарский пример в данном случае неуместен, неадекватен, ничего общего не имеет с ситуацией на оккупированных территориях. Никакими такими примерами против оккупации бороться не удастся.
Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Вахтанг Хмаладзе сказал в беседе со мной, что работа над развитием автономии Аджарии будет продолжаться, хотя это и связано с многими проблемами юридического и политического плана.
Серьезная проблема с учетом того, что соответствующий закон является конституционным законом, для принятия которого нужно большинство 2/3. Реально сегодняшние полномочия высших органов автономии даже ниже, чем полномочия органов местного самоуправления. Так что этот вопрос нужно решить. Я думаю, что это станет очень, очень хорошим примером. Такие узкие полномочия, которые сегодня есть, дают очень плохой пример для конфликтов региона. Эти полномочия нужно расширить.
Господин Хмаладзе, вы не упомянули федерализм?
Конечно, я не упоминал федерализм. Федерализм не является единственной возможностью обеспечения самоуправления. Я просто к примеру приведу. Ни Италия, ни Франция не являются федеральными государствами, но там соблюдены принципы регионализма.
На первом же заседании Верховного Совета Автономии один из соратников нового предсовмина заявил, что аджарские власти скорректируют стратегию Центра по развитию курортного потенциала Аджарии, поскольку, по его мнению, по климатическим причинам так называемый морской, то есть летний туризм в Аджарии бесперспективен. Георгий Ковалладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная.
В российских блогах обсуждают возобновление журнала «Русская жизнь». Теперь он выходит только онлайн. Среди авторов Аркадий Политов, Татьяна Толстая, Иван Давыдов, Александр Тимофеевский, Евгения Пищикова, Евгения Долгинова, Алена Долецкая. Именно ее текст о том, как долго и мучительно она искала себе личного водителя в Москве, вызвал самую массовую реакцию в блогах. Постановка проблемы такова.
Я помешана на автомобилях. Вожу машину с 16 лет и обожаю это дело. Но по будням я не могу сама себя возить. Значит, в рабочие дни автомобиль превращается в дом на колесах. вопросах. И все зависит от того, правильно ли устроен этот самый дом и кто им рулит. В этом доме я работаю, читаю, редактирую, делаю звонки. Случаются личные встречи, не говоря уже о том, что я в нем переодеваюсь, потому что иногда не успеваю заехать домой между встречами. А когда меня нет в этом автомобиле, водитель должен делать то, что я физически не могу успеть. Химчистка, контактные линзы, реставрация каблуков, платьев и прочих кружев. Доставка цветов, лекарств, подарков, журналов. И все это срочно. Хочется все-таки человека с референциями. Друзья, знакомые, олигархи, Facebook.
Первый кандидат оказался неотесанным чурбаном или пнем, как выражается Долецкая. Второй – заносчивым студентом в слишком уж обтягивающей одежде. Он лишился работы за то, что намеревался купить диплом или диссертацию, а также виртуозно обматерил водителя, стоявшей рядом машины. Третьим стал чрезмерно меланхолический тип, созерцать грусть которого Долецкая была не в состоянии. Последний, нанятый после собеседования с многочисленными кандидатами, устраивает хозяйку всем. Но остается вопрос.
Ох, не знаю даже, как теперь переодеваться в машине.
Поэт и критик Григорий Дашевский так прокомментировал финал текста.
В одной фразе сказано, что общество разделено на свободных и рабов, потому что не стыдно раздеваться именно при рабах, и что это деление еще неустойчивое. Социологи, учитесь.
Другие читатели усомнились именно что в подлинности рассказанного, а соответственно и в возможности делать какие-либо выводы, касающиеся состояния российского общества. Вот что пишет в Фейсбуке петербургский кинокритик Татьяна Алешичева.
Это сочинение про шофера – плохой пересказ фильма «Дьявол носит Прада», который сам по себе фетиш. А настоящая русская жизнь была бы «выйди какая-нибудь дамочка с речью, наняла шофера, потому что машину водить не умею и бухаю все время, пожалейте меня, люди добрые, вот села бы я за руль и стала бы сбивать людей на остановках, и все остались бы довольны».
Массовые заявления о том, что описанное в колонке Долецкой совсем не отражает русской жизни, увенчал пост ЖЖ-пользовательницы Ияма.
Удивительное дело, журнал «Русская жизнь» снова открылся. На сайте не нашлось ни единого адреса электронной почты. Обращаюсь здесь. Дорогие издатели, вы при закрытии журнала, которому я рисовала каждую обложку на протяжении пары лет, недоплатили мне совсем немножко денег – 85 тысяч рублей. Я очень интересуюсь. Вы мне их простили, пойдем в суд или заплатите?
И в сети сразу же наступил консенсус. Вот это и есть настоящая, беспрекрас, русская жизнь. В американской политической благосфере бушует ураган Сэнди. И хотя для Нью-Йорка худшее уже позади, в интернете все еще занимаются прогнозами, пытаясь предсказать влияние урагана на исход президентских выборов. Раньше других появились рассуждения о том, что ураган может способствовать расколотым результатам выборов, когда среди выборщиков победит один кандидат, а по общему числу голосов – другой. Опасения объясняются тем, что стихия грозит так называемым «синим штатам», традиционно голосующим за демократов. Если из-за урагана там не сможет проголосовать значительное количество избирателей, то это не повлияет на число выборщиков, но уменьшит число голосов, поданных за действующего президента. Нейт Силвер в блогах New York Times выдвигает несколько контраргументов.
Во-первых, Северо-Восток – богатый регион с хорошей инфраструктурой, что позволит ему быстро оправиться после стихийного бедствия. Во-вторых, пострадает не только побережье. В штатах, удаленных от моря, в результате урагана могут выйти из берегов реки, может затопить низины. К тому же именно эти штаты могут оказаться менее подготовленными к стихийному бедствию. Из-за урагана Айрин в прошлом году в Нью-Йорке погибло меньше людей, чем в удаленном от побережья Вермонте. Поэтому вполне возможно, что последствия Сэнди будут ощущаться и в прореспубликанских регионах, вроде Центральной Пенсильвании, западной части штата Виргиния, в не меньшей степени, чем в штатах традиционно демократических.
В связи с приходом урагана оба кандидата отменили предвыборные мероприятия, однако организаторы кампании продолжают коммуницировать с избирателями. В посвященном американской политике блоге Lexington's Notebook на сайте Economist отмечается.
Приведу мой любимый за последние сутки e-mail от предвыборного штаба Ромни, официальное послание на целых 4 абзаца, один из которых полностью посвящен призыву убрать агитационные материалы со двора в дом. В условиях сильного ветра они могут представлять опасность. Падая, они могут повредить дом или надворные постройки, предостерегает господин Ромни. Разумный совет, что и говорить, но что-то во мне ликует при одной мысли о том, что эту многомиллиардную предвыборную гидру беспокоит призрак избирателя, которого пронзает насквозь агитационный знак «Ромни в президенты», вырванный из земли мощным порывом ветра.
Неопределенности способствует и пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, пишет Дэвид Виджил в своем блоге на сайте Слейт.
В 2004 году, пожалуй, самая шизофреническая теория состояла в том, что боровшийся за переизбрание Джордж Буш объявит военное положение и отменит выборы. В этот раз искра будущего безумия, кажется, тоже уже промелькнула. На вчерашней пресс-конференции Джея Карни спросили, в некоторых местах электричество может отключиться более чем на 10 дней, то есть и на день выборов тоже. Планируется ли в связи с этим перенос голосования? Карни не нашелся, что ответить. Журналист мог, конечно, заглянуть в Кодекс Соединенных Штатов, где обнаружил бы, что еще в 1845 году было установлено, голосование проводится в первый вторник ноября. Или еще одна безумная теория. Бюро трудовой статистики из-за урагана выпустит ежемесячный отчет о безработице с опозданием, уже после выборов. Горячий сторонник этой теории – сенатор Чак Грасли. Само собой разумеется, зачем публиковать данные, которые могут воспрепятствовать переизбранию Обамы?
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в день памяти жертв политических репрессий правозащитное общество «Мемориал» выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что в России вновь востребован опыт фабрикации политических процессов. Польская газета «Речь Посполита» пишет сегодня, что на обломках разбившегося в 2010 году под Смоленском польского президентского самолета найдены следы взрывчатых веществ. Правительство пока официально не подтверждает это сообщение. На северо-востоке США и в Канаде жертвами мощного шторма «Сэнди» стали уже по меньшей мере 16 человек. Московский городской суд приговорил к срокам от 8 до 19 лет тюрьмы шестерых скинхедов, участников так называемой банды Яна Лютика. На прошлой неделе коллегия присяжных заседателей признала их виновными в убийствах и нападениях на почве национальной ненависти. Еще один седьмой подсудимый был оправдан. Причиной крушения бомбардировщика Су-24 в Якутском районе Челябинской области стал срыв радиопрозрачного обтекателя. Пилоты пытались аварийно посадить самолет, когда этого сделать не удалось, увели его от населенных пунктов, после чего катапультировались. Оба выжили. В Дамаске, а также в сирийских городах Хомс и Алеппо во вторник продолжились ожесточенные перестрелки между войсками президента Башара Асада и повстанцами. Как сообщают оппозиционные активисты, в результате авиаудара в пригороде Хомса, где отряды свободной сирийской армии осаждают район армейских казарм, убиты два повстанца, еще по меньшей мере 10 ранены. На юге Афганистана в провинции Гельмент неизвестный в полицейской форме застрелил двух солдат, возглавляемых НАТО Международных сил. Национальность убитых не сообщается. По данным агентства Рейтер, это были британские военнослужащие. Стрелявшим удалось скрыться. Президентские выборы в Афганистане, вероятно, состоятся в апреле 2014 года. По данным France Press, дата уже определена. Это 5 апреля. То есть за несколько месяцев до окончательного вывода из страны войск международной коалиции. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ураган Сэнди ударил по США и Канаде.
Комментарии экспертов.
Председатель Совета правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов о дне политзаключенных 30 октября.
Право автора.
Илья Мильштейн. Бунт умеренных. Чубайс и Познер против катастроф и пыток.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у российской политической хроники. В минувшие выходные состоялось несколько важных политических событий. Пока Координационный совет оппозиции пытался выработать план первостепенных действий, парламентская оппозиция отказалась сотрудничать с представителями протестного движения. Жестче всего выступили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, глава КПРФ Геннадий Зюганов. Бизнесмен Михаил Прохоров, возглавив созданную им партию «Гражданская платформа», заявил, что станет третьей силой в стране. Тему продолжает Динара Седикова.
Бывший кандидат в президенты России, бизнесмен Михаил Прохоров на прошедшем выходные съезде партии «Гражданская платформа» объявил о том, что отходит от бизнеса, чтобы сосредоточиться на политической деятельности. Подписав трастовое соглашение с партнерами, он передает им активы «Анексим Групп» стоимостью более 13 миллиардов долларов. Сам Прохоров согласился вступить и возглавить созданную им партию. По его мнению, гражданская платформа должна стать третьей силой, альтернативой Кремлю и несистемной оппозиции, большинство представителей которой объединились в Координационный совет. Михаил Прохоров добавил, что он не согласовывал решение по созданию партии с Кремлем. Георгий Бовт, в прошлом соратник Михаила Прохорова по партии «Правое дело», считает верным решение Прохорова отойти и от болотного движения, и хотя бы показательно и осторожно от Кремля.
В белоленческом движении, то на сегодняшний момент оно закончилось или дискредитировало себя и запуталось в собственных вот этих каких-то разборках, амбициях, каких-то смешных выборах, какой-то смешной координационный совет. И, конечно, Прохоров выглядит лучше, чем болотное движение в целом. Хорошо, что он туда не вляпался. Что касается альтернативы Кремлю, то те, кто хотят видеть в нем эту альтернативу, они ее видят. В то же время он, конечно, осторожен. Он понимает, что в каком государстве он живет, и все его миллиарды, даже переведенные в кэш и выход из бизнеса, тотчас могут завести тебе уголовное дело и останешься без миллиардов. Поэтому он все это прекрасно знает и, конечно, не будет обзываться нехорошими словами по отношению к тем, кому не надо. Тут у него, надо сказать, ума хватает. Он, очевидно, сделал уже много ошибок как политику. Я надеюсь, что он эти ошибки исправит.
Основные пункты программы гражданской платформы – перестройка всех государственных институтов, деление России на основе экономической целесообразности, а не по региональному и национальному признаку, объединение экономических усилий с Европой, светское образование, внятная миграционная политика и четкое разделение религии и власти. Политолог Святослав Каспе считает, что шансы у Прохорова стать третьей силой есть.
Там порядка 40%, если я не путаю цифры, людей в это верят. Нюанс состоит в том, что, строго говоря, Прохоров отмежевывался от лидеров болотной оппозиции, но не от того электората, который принято называть болот. Этот электорат остается при нем. Конечно, к формату, программе, диалоге и стратегии этой партии остается масса вопросов.
В выходные прошла конференция еще одной, уже парламентской, партии «Справедливая Россия». Ее лидер Сергей Миронов, который сам надевал белую ленту на митингах несистемной оппозиции, жестко отмежевался от болотной и осудил других членов партии Геннадия Дмитрия Гудкова и Илью Пономарева за активное участие в оппозиционном движении.
«Наша непоследовательность в выборе своей позиции по отношению к несистемной оппозиции, участие членов фракции «Справедливой России» в белоленточном движении, прямо скажем, было не понято большинством наших избирателей. К сожалению, протестное движение «Болотный» выродилось сегодня в обычное политическое сектантство. В первую очередь, это узость мысли, нетерпимость к мнению оппонентов, когда невозможен в принципе продуктивный диалог и поиск компромиссов, когда граждан начинают делить на своих и чужих, на наших и не наших. Надо признать, что протестное движение «Болотной» породило сектантство и в рядах нашей партии.
Политолог Святослав Каспе считает, что «Справедливая Россия» перестала представлять какую бы то ни было силу, что доказывают последние заявления Миронова.
Такие, видимо, предсмертные конвульсии партии «Справедливая Россия», потому что она попробовала себя во всех мыслимых качествах от кремлевского проекта до псевдооппозиционного, ловила рыбку во всех мутных водах, которые были, и, строго говоря, то, что сейчас заявляет Миронов и партия, то, что они делают, уже большого интереса не представляет, разве что такой чисто медицинский. Будущего здесь нет.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов уверен, разделение на системную и несистемную оппозицию, становящееся более явным в последнее время, искусственно и спровоцировано властями.
Российские власти, видя циклический спад в активности, протестной активности, сейчас пытаются посмотреть, насколько серьезно можно добиваться серьезного ослабления протеста и на всякий случай на будущее каким образом не допустить, чтобы какие-то серьезные партийные институты они сомкнулись. В этом плане борьба идет и за «Справедливую Россию», и вокруг структуры Михаила Прохорова. В случае «Справедливой России» дается сигнал, что у СРФ есть другой неболотный электорат. Тезис на самом деле не очевиден, но в любом случае дается некая прививка от активности эсеров в случае нового протестной активности. Что касается Михаила Прохорова, я думаю, что говорить о каких-то серьезных перспективах структуры Прохорова сложно, потому что сам стиль Прохорова в политике крайне пунктирный. Ставка делается во многом на то, чтобы попытаться посмотреть, насколько удастся удержать протест активных граждан среди сторонников Болотной и невозможно ли повторить трюк расколом протеста и попыткой объединить часть критиков власти вокруг персоны Михаила Прохорова.
Оценили в прошедшие выходные протестные движения и коммунисты. Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на пленуме, заявил, что часть сил несистемной оппозиции носит провокационный характер и сотрудничать с Координационным советом оппозиции партия не будет. Коммунисты сами готовы возглавить народный протест. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В Испании продолжаются протесты против мер экономии, которые приняты правительством. Эта неделя не менее напряжена, чем прошлая, когда только в Мадриде за 7 дней прошло более 80 манифестаций. Испанцы недовольны действиями именно властей по борьбе с экономическим кризисом, передает Виктор Черецкий.
Протест работников метрополитена болезненно сказывается на жителях столицы. Люди пытаются добраться до работы наземным, общественным и личным транспортом. Повсюду давка, огромные автомобильные пробки. Говорит жительница Мадрида Йоланда Гомес. Я пользуюсь метро 4 раза в день. И каждый раз, когда проходит забастовка, для нас наступают сплошные муки. Администрация не реагирует на подобного рода протесты, и забастовки продолжаются до бесконечности. Естественно, высокопоставленные чиновники, принимающие решения в отношении зарплаты работников метро, этим видом транспорта не пользуются. У них вертолеты и лимузины. Так что забастовщики наказывают нас, простых смертных, тех, кто ни в чем перед ними не провинился. Главным событием недели станет манифестация протеста служащих в Мадриде 30 октября. Ее организуют ведущие профсоюзы – Социалистический всеобщий союз трудящихся, Коммунистические рабочие комиссии и еще 6 менее крупных профессиональных союзов госслужащих, включая организации врачей и медсестер. Помимо недовольства в связи с потерей рождественской премии, участники манифестации будут протестовать против повышения налогов, роста безработицы, она охватывает четверть трудоспособного населения, против так называемой реформы государственной администрации, которая оборачивается резким сокращением штатов. Одно из требований профсоюзов – проведение общенационального референдума о целесообразности правительственной политики затягивания поясов. Игнасио Фернандес Тошо – лидер рабочих комиссий. Манифестации – это отражение всеобщего возмущения наших граждан, которые отвергают правительственную политику. Ее цель – решить экономические проблемы страны за счет трудящихся. Неудивительно, что в манифестациях участвуют самые широкие слои общества и практически все профсоюзы. Это означает, что правительственные меры получают дружный отпор. 31 октября проведут акции протеста в Мадриде и других городах страны испанские анархосиндикалисты. Первоначально они планировали организовать в этот день забастовку своих сторонников, однако решили отменить ее и присоединиться к всеобщей забастовке, которую организуют все испанские профсоюзы 14 ноября. Ну а в среду анархисты проведут лишь так называемый «День активной социальной борьбы», пикеты и митинги под черно-красными флагами. Говорит товарищ Артемио, анархисты своей фамилии предпочитают не называть, представитель так называемой Генеральной конфедерации труда. Власти лишают нас последнего. Под видом проведения реформ, под предлогом необходимости бороться с кризисом, развивать рынок и создавать новые рабочие места, они отбирают у народа последние крохи. Правительство действует в угоду крупного промышленного капитала и банков. Собственно, речь идет о политике, лишающей нас всех прав. Свою собственную забастовку проведут 2-3 ноября работники 93 государственных гостиниц фирмы «Парадор Насьонал». Они недовольны тем, что администрация причислила их к категории государственных служащих и тоже лишила рождественской премии. С протестами выступят мадридские пожарные и каталонские аптекари. Последним местная администрация задолжала миллионы евро за субсидируемые социальным страхованием лекарства. Будут протестовать учителя Валенсии и нелегальные мигранты, которых недавно лишили права на бесплатное медицинское обслуживание. Будут практиковаться и короткие несанкционированные акции типа блокирования магистралей столицы в час пик на 15-20 минут. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил этот час программы «Время свободы». Я, его ведущий Андрей Шароградский, вернусь в эфир в 18 часов по московскому времени. После короткого объявления и выпуска последних известий в нашем эфире будет передача темы «Радио Свобода». Оставайтесь на наших волнах. Всего доброго.
Быстро и точно.
Польские специалисты обнаружили на обломках следы тротила.
Скорость ветра повысилась, начался ливень, и ураганный ветер с океана
погнал. То, что сейчас необходимо в Сирии, это настоящие изменения, а не косметические.
Негативную оценку избирательному процессу дали наблюдатели парламентской ассамблеи.
Хочу высоко оценить действия Малалы Юсафзай.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.